Здравствуйте, ребята, это Будам. Сегодня у меня в студии собеседник, которого вы уже слышали, по крайней мере, два раза. Это товарищ Пихва, с которым я записывал первую беседу из серии вообще бесед с разными людьми. А потом я записывал с ним разговор, когда он был в Америке. А после этого Пихва продолжает путешествовать. И в последнее время он был на фестивале, который называется «Славянский базар» в Беларуси. И вот сегодняшний подкаст будет как раз о впечатлениях Пихвы от посещения Беларуси. Для тех, кто еще не знает, Пихва живет в одной маленькой, но очень популярной стране, которая называется Израиль. Итак, поздоровайтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие слушатели, я Пихва, очень рад снова быть с вами. Надеюсь, сегодняшняя наша беседа будет вам интересна.
А уж я-то как надеюсь. Вообще, по-моему, сам факт, что ты побывал в Белоруссии, что ты побывал на таком большом музыкальном фестивале, это уже говорит о многом, и это интересно. Я думаю, что это будет интересно для всех. Но все-таки начнем вот с чего. Чего ты поехал на этот фестиваль? Ты не танцор, ты не певец, у тебя есть доступ к другим различным концертам. Зачем ты поехал туда?
Ну, во-первых, там выступала дочь в качестве почетных гостей фестиваля. Там были израильская делегация, целый самолет полетел туда. Это были два танцевальных коллектива, один еврейский, один арабский. И был оркестр музыкантов детей одаренных. Ну и несколько там оперных певцов и музыкантов ехали вместе с нами. То есть это была делегация в составе 100 с лишним человек.
И в Израиле, подожди секунду, в Израиле вообще все дети называются одаренными?
Ну, нет, не все дети. Те дети, которые занимаются у русских преподавателей, бывших хореографов, музыкантов и так далее, они дети, которые занимаются совершенно по другой системе. Потому что израильская система обучения очень добрая и очень такая снисходительная. У русских преподавателей четкая направленность на успех. То есть занятия изнурительные, занятия 5-6 раз в неделю и без всяких поблажек. Или ты артист, и ты выступаешь по-белому, или ты никто, и иди в другую сферу деятельности.
А твоя дочка как занимается танцами?
Тяжело заниматься.
В каком режиме?
Она занимается в русском режиме, и она занимается, изнуряя себя. Кроме всего прочего, ей это очень нравится, и она, видно, есть какое-то удовольствие особое. Эндорфины выделяются мозгом и доставляют ей удовольствие. И кроме всего прочего, наши условия ее занятий танцами было высокие оценки в школе. И в начале лета она принесла 100-бальный аттестат. У нас 100-бальная система оценок. У нее не было ни одной оценки ниже 100. И за это она может заниматься.
Пихва, сколько ты заплатил за этот аттестат? Только честно.
Я заплатил своим временем, своей занятостью и больше ничем.
Хорошо.
У нас деньги не берутся.
Мы приняли. Ваш ответ принят. Ваш ответ принят. Итак. Чудная девочка росла в жестоком режиме, в то время, как ее израильские подружки растут в чадящем режиме, когда их все ласкают и никогда не обижают. Ваш ребенок рос в русском режиме, и из-за этого она достигла некоторых успехов в танцах. Правильно?
Совершенно верно.
Где она занимается? Что это за коллектив такой?
Коллектив, который организовала русская женщина, которая находится в Израиле 7,5 лет. Она в прошлом жила в Таганроге и была цирковой артисткой, воздушной акробаткой. Потом она танцевать начала уже в Израиле, поскольку надо было работать. Она начала танцевать в ресторанах в составе группы, которая была на торжественных событиях, свадьбах и так далее. И пришла к выводу, что хочет иметь собственный коллектив. В коллективе люди бесконечно меняются, потому что в Израиле девушки уходят в армию служить, выходят замуж и так далее. И тогда она решила создать школу, школу, в которой будет каждый раз подрастать свежее поколение, которое будет заменять тех, кто уходит. И именно так сегодня происходит. В этой школе пока 200 детей, но поскольку в эту поездку в Белоруссию с нами ездили представители муниципалитета городского и увидели наши возможности, теперь, раньше они нас знать не хотели, а теперь они дерутся между собой, кто под свое крылышко их возьмет. Поскольку это вывозная группа.
Ну, слушай, крылышко – это хорошо, но хотелось бы, чтобы не просто крылышко было, а чтобы крылышко такого зеленого денежного цвета, долларов желательно. То есть вам нужны спонсоры, естественно, да?
Во-первых,
как называется коллектив? Если...
Коллектив называется «Визави». У них есть совершенно шикарный свой сайт, который называется visavi.co.il. Кому интересно, может зайти и посмотреть. Там на четырех языках, на русском, на английском, на французском и на иврите. Можно иметь представление, чем группа занимается помимо школы танцев в Израиле. Будет интересно.
Так, все, поехали теперь к делу. К делу. Вы прилетели в Белоруссию. Естественно, я думаю, что любой фестиваль – это прежде всего праздничная атмосфера. Так как вы прилетели туда не просто как человек, который хочет послушать несколько концертов, а вы получили... доступ, вероятно, я надеюсь, что вы получили доступ к немножко большему, так как твоя дочка выступала как артистка. Так ли это?
Ну, во-первых, так. Во-вторых, ну, мы должны были пройти определенный путь для того, чтобы получить доступ к звездности. Мы прилетели в Минск, и была дождливая погода. Полет был на компании «Белавия», и кормили там без мяса. Дети были достаточно голодные, но покормить их не было возможности. И из Минска нам надо было ехать еще 5 часов до Витебска, потому что Славянский базар проходит в Витебске.
Почему у вас не было возможности покормить детей?
В аэропорту как бы нету... нормального ресторана или столовой, где их можно было накормить, и очень торопились в Витебск для того, чтобы успеть в тот же день пройти аккредитацию, то есть зарегистрироваться, получить право на жилье, на еду и получить бейджи, такие карточки, которые весят.
Вы ехали на поезде?
Нет, на автобусе. Мы ехали на автобусе.
А там по дороге бабки не продавали там кипяточек или что-нибудь?
Ну, кипяточек не продавали, мы попытались по меньшей мере остановиться и пустить детей в туалет. Но это была заправка, чудная выкрашенная заправка. И дети зашли в туалет, туалетом оказались выгребные ямы, такие платы бетонные с дыркой внутри. Если заглянуть в дырку, то там было видно нечистоты и глистов, и дети напрочь отказались. Сказали, мы будем терпеть
какие-то
дальше.
Какие-то они у вас балованные в вашем Израиле?
Балованные. Мы им предложили пойти в лес. Они боялись змей. И вот так вот эти дети добрались до самого, что ни на есть, Витебска, переполненные.
Я хочу сказать, что я вижу, в общем, недостаток. Я считаю, что это какая-то пропаганда, которой обрабатываются израильские дети. Почему израильские дети считают, что в белорусских лесах водятся змеи и надо их бояться?
Ну, потому что их дедушки – это бывшие партизаны. А партизаны им рассказывали, что в этих лесах водятся разные животные. Им было страшно.
Надо вам провести какую-то работу с бывшими партизанами, чтобы они перестали пугать израильских детей. В белорусских лесах не так все плохо.
Мы провели работу, и во всяком случае поезда под откос они уже больше не будут пускать, обещали.
Окей, вернемся обратно. То есть вы ехали и приехали... Какой город? Витебск, да?
Да, мы приехали в Витебск, и в Витебске нам надо было пройти аккредитацию. Аккредитацию, регистрацию и так далее. И мы хотели сделать это быстро, потому что мы еще успевали тут же пойти на концерт Леонтьева. Все концерты звезд начинались, кроме Леонтьева, в 1:30, а Леонтьев был в 11 часов. И вот мы зашли в пресс-центр и начали проходить аккредитацию. Дети... достаточно быстро получили карточки, у них у всех было написано на карточке «Артист», «Израиль», «Шоу-балет», «Визави». Когда дошла очередь до меня, вот тут у служащей блондинки, которая сидела за стеклом, возник вопрос в глазах, она слегка опустив очки, посмотрела на меня и сказала: «Вы что, тоже артист?» На что я сказал: «Нет, я профессор, ректор Иерусалимского университета». И, кроме всего прочего, я интересуюсь танцами, поэтому приехал с ними. И тут же прибежала начальница, услышав это, и сказала: запиши, пожалуйста, все точно. И все последующее время я ходил на фестивале с карточкой, на которой было написано «Профессор, ректор факультета искусствоведения Иерусалимского университета, шоу-балет Визави». Эта карточка у меня
сохранена. Хочешь, я буду тебя называть профессор?
А я тебя. Ну, можешь, да.
Тогда продолжим.
Да, продолжим наши беседы. Вот, мы прошли регистрацию, повесили карточки все себе на шею. Карточки эти действительно дают право входа куда угодно, включая за кулисы, включая куда угодно. И это было приятно.
За кулисами там не выгребные ямы, как туалеты?
За кулисами есть бумага в туалете, потому что там все-таки звезды заходят, такие как Леонтьев, Киркоров, Ротару.
Какая, кстати, туалетная бумага? Какая туалетная бумага в Витебске?
Туалетная бумага такая вот, как была в Советском Союзе, помнишь, еще в те времена, когда эти бусы носили на шее, давать не больше 20 рулонов в одни руки, и вот там такая же точно бумага, и ей пользуются по сей день.
Дальше.
После концерта Леонтьева мы сели в автобус, и нас повезли в место, где мы должны были жить. Это место находится в 20 километрах от Витебска, называется оно... дом отдыха «Железняки», который принадлежит какой-то энергетической организации. И действительно, к нашему приезду все было приготовлено, отремонтировано. Мы приехали в место, которое я бы назвал достаточно приличной гостиницей. Все блестело, цветы высажены, политы. И комнаты, которые нам были предоставлены, были вполне нормальными. И там тоже была туалетная бумага, и там был телевизор, и там был холодильник. То есть такая нормальная гостиница. Вот, мы дальше. упали за... А, да, мы перед этим, кстати, поужинали еще в Витебске, потому что детям хотелось кушать, и надо было в туалет, и они как бы успокоились и готовы были слушать Леонтьева. Мы приехали и упали замертво, после чего утром мы проснулись и повезли детей в город, взяли их в парк аттракционов, где они...
Погоди, я не понял, выходили на концерт Леонтьева или нет?
Ну, конечно. Концерт начался в 11, мы посидели где-то полтора часа, и где-то в полпервого повезли детей спать. Леонтьев работает очень хорошо, и у него очень, как бы, ну, сегодня, на сегодняшний день все эти звезды, которые мы помним еще с тех пор, как мы сами были подростками с тобой и ходили на их концерты, звезды сильно постарели, масса морщин. Леонтьеву было 60 лет в этом году. И он работает на совесть, у него прекрасная физическая форма, но все представления всех этих звезд нашего времени, они основаны на шоу. Шоу-балет и всякие там разогревающие артисты и так далее. Потому что сами они уже целую сцену держать не могут. Они медленнее двигаются, они уже не бегают по сцене, не прыгают, они двигаются куда медленнее. И дальше... Мы когда будем говорить о последующих звездах, то ты поймешь, о чем речь.
На следующий день... Давай сразу о последующих говорить.
Ну, например, давай возьмем Киркорова. На концерте Киркорова мы тоже побывали. И он, конечно, вел себя как самая большая звезда. Хотя я уже не считаю его звездой первой величины. Когда он приезжал к нам в Израиль, была проблема, на его концерт не были проданы билеты, и билеты в результате были розданы бесплатно в дома престарелых и в массовые организации под честное слово, что они придут на концерт, потому что перед пустым залом он не согласен.
Вот я думаю, что Россия была бы, России было бы очень интересно узнать, кого же считает Пихва на сегодня звездой первой величины российской эстрады?
Ну, если судить о том, что я видел на Славянском базаре, то все еще София Ротару. София Ротару собрала полный зал. И из всех, кого мы видели, а были мы на концерте Киркорова, Леонтьева, Расторгуева, Ротару, мы были на концерте ансамбля Вирского, мы были на концерте балета Большого театра, мы видели выступление Сосо Павлиашвили. И вот если выделить по зрительской любви... А, да, мы были на концерте Меладзе. По зрительской любви можно выделить Ротару, на втором месте Расторгуев и на третьем месте Меладзе. Боря Моисеев...
Расторгуев у него была... Я слышал, у Расторгуева была операция на почку.
У Расторгуева была тяжелая операция. Он... Я думаю, что как бы он уже тоже, ему тяжело. Вот видно, что Расторгуев один из тех, кто поет вживую. Расторгуев, Меладзе и Ротару поют вживую. И им было очень непросто, но там было, были интересные очень моменты. Например, когда пел Меладзе, на сцену вышел мужчина огромного роста с букетом цветов, преподнес его Меладзе и сказал: «Валера, я хочу спеть с тобой, можно?» И Меладзе решил, что есть какой-то определенный прикол в этом, и сказал: «Знаешь что, давай». И они спели вместе песню «Актриса». Ты знаешь ее, да? Она была актрисою. И даже за кулисами играла. Причем парень, оказалось, петь умеет. И спел он довольно неплохо. И это вызвало, конечно, овацию. Я думаю, что, наверное, Меладзе впоследствии возьмет это на вооружение и будет это запускать в каждом своем концерте. Вот. И из вот этих вот троих, которых я тебя назвал, они реально работают вживую, и это приятно. С другой стороны, мы были на концерте Бори Моисеева, как бы был День Израиля, где участвовали наши дети, и Моисеев приезжал к нам туда, спел одну песню, мы с ним переговорили, он сказал: «Обязательно приходите на вечерний концерт». Я привез шикарное шоу, он взял режиссера, по-моему, из Швеции, хореографа. И действительно, ну явно было, там были два огромных экрана по бокам, явно было, что запись, что он не поет, а просто открывает рот, потому что он даже не всегда попадал, а уж когда совсем у него дыхания не хватало, у него такой пузик сейчас приличный, то он просто подымал голову вместе с микрофоном вверх, так, чтобы микрофон закрывал рот, и просто пытался отдышаться. Шоу, тем не менее, у него было шикарное. Началось с того, ну, в принципе, на Витебске, на Славянском базаре на сегодняшний день с 4 часов дня запрещено продавать спиртное и пиво в радиусе 5 километров от места выступлений. И это очень строго соблюдается, потому что раньше на всех концертах и фестивалях приходила масса подвыпивших людей и своим несдержанным поведением срывали концерты. В этот раз, как никогда...
Послушай, а если за 5 километров вынесли вот эту границу спиртного, то есть надежда какая, что человек выпьет там, но у него он будет не в силах пройти 5 километров до концертного зала, и поэтому он не дойдет?
Значит, давай я тебе объясню, как выглядит сегодня попасть в концертный зал. На всех улицах, по которым можно дойти до амфитеатра, этого гигантского, шикарного, стоят заслоны из спецназа, из спецслужб, стоят воротами с металлоискателями, и стоят мальчишки там под 2 метра ростом и косая сажень в плечах. Любой, кто либо выглядит пьяным, либо выглядит немного агрессивным, просто не пускают вовнутрь. Ты можешь ты можешь жаловаться, кричать, говорить: «Я в порядке», тебя просто не пускают. Мелкие улочки все перекрыты спецназом и особыми подразделениями милиции ОМОНа. И, кроме всего прочего, нам случайно так попалось на глаза инструктаж за 4 часа до концерта в один из дней, когда выстроили рядами, как на параде, людей, одетых в камуфляжную форму, и людей, одетых в гражданское. То есть они думали о том, что если переодеть милиционера в гражданскую одежду, то он будет выглядеть затерянным в толпе. Но одели их, тем не менее, в очень дорогие, красивые костюмы и рубашки с галстуками. И это настолько выделялось, что узнать их было очень легко. Ты видел, кто из них мент.
Ясно. Ну и что еще было интересненького?
Интересненького? Ну, детей повели на аттракционы. Аттракционы были очень неплохие, дети порезвились, летали в воздухе и так далее. Ну, мне было и неинтересно, поскольку напротив был центральный универмаг Витебска, я пошел покрутиться там.
Ты даже не порезвился?
Я боялся резвиться, потому что все эти установки были рассчитаны на детский вес. А мой сегодняшний вес мог испортить праздник всем тем, кто строил эти аттракционы. Я решил не рисковать. И пошел покрутиться в универмаге. Универмаг выглядит, как в наше с тобой время, 20 лет назад. Стоят телевизоры, продаются ручки, блокноты, носки, колготы, струны для гитар. Гитары, в общем, тоже есть. Ну, я ходил с любопытством.
Одним словом, скажи, пожалуйста, что ты купил, чтобы отбить поездку?
Ну, хорошо, я тебе скажу. Во-первых, там продается совершенно шикарная льняная одежда. Всегда Белоруссия славилась льном. У нас это модно, и у нас это стоит очень больших денег. Брюки, которые я купил, стоят в Израиле, скажем, $120, там они стоят $10. Когда я пришел в отдел часов, у меня, ну, слегка вскружилась голова, то, что я увидел массу знакомых мне моделей часов Cartier с надписью «либо луч, либо секунда». То есть беззастенчивое передирание моделей. И на одних из них я как бы купил себе за $8 часы фирмы «Секунда». На них было написано «Cartier». Даже они не потрудились написать «Секунда». Часы очень похожи. Ремешок, я думаю, стоил, наверное, больше.
Ну, подожди, подожди. Прежде чем вот вообще так обвинять, мы еще не знаем, кто у кого передрал.
А, это точно,
потому что
да.
Наверняка белорусские часовые мастера существовали много веков. И почему ты не считаешь, что это «Cartier» передрало у них?
Ну, может быть, конечно,
я бы тебя попросил без обвинений таких огульных.
Ну ладно, не буду тогда. Короче, я купил Cartier себе и жене. Это стоило $28 на двоих. Вот, да простит меня Cartier. Но я, единственное, что может быть его утешит, мои часы стоили 19 тысяч рублей, а часы жены стоили 56 тысяч рублей. То есть мои стоили $8, а ее 20. Ну, я когда называю сумму, я не обязан же говорить рублей, правда? Могу сказать, что часы жены стоили 58 тысяч, а мои 19. Ну и все. А зачем правильно, подробности? Вот. Один из очень интересных моментов, которые были там. Мы питались все это время в столовой облисполкома города Витебска. Кормили нас очень хорошо и очень вкусно. Видно, их там поднатаскали основательно, что иностранцев кормить свежей продукцией. И действительно, вот к чему нету пререканий, это к еде, которую нам давали. Единственное, что израильские дети...
Вы сами покупали
дети...
или это было бесплатно?
Нет. У нас было трехразовое питание. Завтрак у нас был в доме отдыха, где мы жили, а обед и ужин были вот в этом облисполкоме. И когда мы ездили автобусом, никаких проблем не возникало. Но однажды мы детей отправили автобусом, а сами еще с продюсером и фотографом пошли пешком. Так просто прогуляться. По пути нам попался заслон, поскольку к таким правительственным зданиям просто так людей не пускали. Мы подошли, и нас остановил спецназ. Сказал, куда идете? Я сказал, мы идем кушать. Куда кушать? Я говорю, вот туда, в облисполком. Подошел младший сержант какой-то коренастый, говорит, ну и как же часто вы там кушаете? Я говорю, каждый день. Он на меня недоверчиво посмотрел. И я говорю, ну вы можете позвонить туда верхним своим коллегам и спросить, там стоит наш автобус. Он посмотрел на мою карточку, где было написано, что я ректор из Израиля. Сказал, мне не надо никого спрашивать, я сам могу решить. Проходите. И нас пропустили.
А вот я считаю, что он не принял неправильное решение.
Я тоже
потому
считаю.
Потому что эта столовая не предназначалась для ректоров израильских университетов, а для уважаемых людей.
Гостей и танцоров, то есть, да? И, ну, в общем, он нас пропустил, но по большому счету, если бы его офицер понял, что он пропустил людей, которых не должен был, он был бы, наверное, наказан. А с другой стороны, с нами все время была охрана. Из самого аэропорта к нам были представлены два парня, один из которых, они оба лейтенанты милиции, один из них чемпион Белоруссии по дзюдо, второй по кикбоксингу. Ребята эти были просто золотые, конечно, и они тенью за нами следовали. кроме того, что они охраняли, и мы действительно чувствовали спокойно с ними, они решали все вопросы, связанные с кордонами, заслонами и так далее. Они еще и просто помогали, помогали таскать костюмы, когда девочка там одна подвернула ногу, один просто ее на себе нес. Гостеприимность и дружелюбие белорусов просто потрясают. Никакой злобы, никакой, как бы, жизнь-то не очень, как бы, там, богатая и хорошая. Там средняя зарплата составляет $200-250. И уж, казалось бы, люди, наверное, должны быть злые и обиженные. Но они в общем, еще советские люди. Потому что вся оппозиция, которая была в Белоруссии, она была нейтрализована и вынуждена была уехать куда-то или жить в других местах. И те, кто как бы остался, у них нет претензий. Все снаружи, как бы, для нашего глаза выглядит очень красиво. Единственное, что очень бросалось в глаза, что в Витебске нету ничего импортного, никаких сетей, никаких тебе Макдональдсов, никаких тебе бургеранчей, никаких иностранных кафешек, которые бы зарабатывали деньги какому-то дяде в карман. Все, что там открыто, это все.
Автомобили какие?
Что-что?
По дорогам. Какие автомобили ездят?
Машины там хорошие. Ну, я так думаю, что все-таки большая часть машин была заезжих гостей. Там из России люди приезжали. Бензин довольно дорогой. Где-то доллар стоит литр. И, ну, доллар — это деньги для человека, который $200 зарабатывает. Поэтому просто так никто не ездит. Лишнего транспорта нет и пробок нету. Но хорошие машины есть. Старых машин очень мало, а если они и есть, они очень ухоженные, то есть явно они принадлежат людям, которые очень любят их. И ну, еще есть такие вот грузовики, ЗИЛы старые, скорая помощь — это еще вот такие УАЗики кругленькие, если ты помнишь, такие минибусы. Вот. И ну, немного машин, совсем немного, хотя транспорт, который ходит, чистый. Дворники, которые метут улицы в новенькой одежде все, фасады все выкрашены, соборы и церкви, которые там стоят, блестят купола, и все сверкает, конечно. Ну, это да, цветы высажены, красиво, нарядно, праздник, действительно чувство праздника было.
Что еще? С какими звездами у тебя получилось общаться непосредственно? Ты с кем-то там разговаривал или нет?
Мы разговаривали, я разговаривал с Аурикой Ротару, и поскольку я когда-то был с ней знаком, я попытался ей об этом напомнить, ну, она не вспомнила, но любезно согласилась со мной сфотографироваться, и поговорили. Мы говорили с Борей Моисеевым, мы говорили с кем же мы еще, с Софией Ротару мы говорили, и, собственно, больше ни с кем. Сфотографироваться с Киркоровым моей дочери удалось, хотя, когда мы зашли с ней за кулисы, и он вышел со своим охранником, у меня в руках был фотоаппарат, он сказал: если вы не хотите неприятностей, уберите фотоаппарат, это частный концерт. Я фотоаппарат спрятал, и тут вышел прямо на меня Филя с сигаретой, и я ему сказал, что вот моя дочка из Израиля, танцовщица, очень хотела бы с вами сфотографироваться. Он сказал: пожалуйста, сфотографировался, но больше никому, значит, не позволено было с ним фотографироваться. Похожая ситуация была и с Расторгуевым. Его, как никого другого, охранял спецназ. Он очень любим военными. Они, поскольку он долгое время выступал в мундире, они его почему-то считают своим. И его обступили таким плотным кольцом, что подступиться к нему просто нельзя было. Меладзе тоже не очень любит фотографироваться. Ну, мы много фотографировались с детскими разными коллективами. А кроме всего прочего, мы, ну, культурная программа детей включала посещение домика Шагала и дома усадьбы Репина. Когда мы пришли в дом Репина, там оказался Евгений Евтушенко, который с нами вступил в беседу, стал расспрашивать, откуда мы из Израиля и все такое прочее. И мы с ним разговаривали довольно долго, дети фотографировались. Им пришлось, правда, объяснять, кто это, поскольку они не знают. А он пришел в такой смешной цветной кепочке в сопровождении всяких там его, видно, каких-то знакомых и друзей. И одна из наших танцовщиц курила на улице. И когда он вышел, и подошел к ней и сказал: вот если вы будете курить, вы в Америку не попадете. А что она ему сказала? Оставьте меня в покое.
А с какого возраста у вас дети курят? Я так понимаю, что это детский ансамбль, да?
Ну, нет, это была старшая девочка, ей 23 года. Она как бы уже и преподает у них, но еще и танцует. Вот, и она ему сказала: оставьте меня в покое. Он, конечно, был удивлен, потому что с ним не все так разговаривают. Она говорит: а кто он такой вообще? Я его не знаю. Ну, он тебя тоже, конечно, но было так как-то неловко немножечко. Вот, и в этой усадьбе дети, конечно, были удивлены. Они увидели, например, там колодец. Они не знали, что такое колодец и почему воду надо доставать ведром со дна какой-то ямы.
А вот это опять твоя вина. Потому что твой ребенок должен был хотя бы раза 3-4 прослушать песню «Учкудук, три колодца». И тогда она бы знала.
Да, но тогда мне пришлось бы ей объяснить, что такое «Учкудук», а я сам не знаю. Это трудно.
Но вероятность того, что она увидела бы «Учкудук» в Беларуси, значительно меньше, чем что она увидит «Три колодца».
Ну, в общем, да. В общем, она научилась журавлем доставать из колодца воду. И, ну, в общем, довольно хорошо мы провели время там. В усадьбе Шагала, кстати, нас усадили за такие столы во дворике, устроили нам чаепитие с плюшками. Это было очень приятно, солнышко приятно светило, дети были довольны. И они там увидели вишневое дерево. Пошли общипывать зеленые вишни есть, потому что они не знали, что вишни не растут в ящиках в овощных магазинах. Оказалось, что они растут на дереве.
Послушай, меня здесь все-таки беспокоит, что ваши дети не знают ничего о колодцах. Ну вот ты говоришь, Учкудук, я, вероятно, привел неудачный пример. Но ведь ты наверняка помнишь эту песню. Ты ведь с Украины, насколько я знаю, да? Помнишь? Я тоже с Украины, да. Но в данном случае ты важнее, потому что мои дети знают, что такое колодец. Потому что я им часто по вечерам... Вот так, пел примерно так. Несе Галя воду. Ты знаешь такую песню?
Ну, про Галю знаю. Это наш хореограф, который их возила.
Ва, ну, да, вот, кстати. Тем более, твоему ребенку было бы «Коромисло гнеться». Там еще было.
Ну, вот попробуй перевести своему ребенку на свой английский язык «Коромисло гнеться». Как это сказать на английском?
Я не знаю, но...
Ну вот видишь, ты плохо
вот
знаешь английский.
Ты меня поймал.
Ты плохо знаешь английский.
Ты знаешь, у меня... Я плохо знаю английский.
Тебе надо больше читать.
Я могу перевести слово «гнеться». Есть слово «гнуться», это «to bend». Bend.
А «to гнеться»?
Если бы я знал слово «коромысло», я бы уже решил. «Коромысло» — это такая палка длинная, какая-то изогнутая, правда? А она может быть не изогнутая.
С двумя крючками, которая одевается на шею.
Объясни,
своему ребенку.
Палка – это стык, например. Или может быть пол. Пол.
Вот, а теперь?
Так. А пол. Теперь? А ну. Крючок – это хук. H-O-O-K. Okay. То есть, коромысло – это что это у нас получается? Pole with two hooks. The pole with two hooks is bending on Galia's shoulders.
А теперь вдумайся в эту фразу на английском и подумай, что твои дети бы подумали о тебе, скажи ты им такое. То есть девушка несет...
Но они бы начали спрашивать, почему он Galia's shoulders был pole with two hooks?
Но ты себе представляешь, покажи американскому ребенку девушку, которая на своей шее несет палку с двумя крючками, на которой два ведра с водой. Что скажут твои дети о ней?
Ну, я не знаю, может быть, в каких-то секс-шопах и продаются такие палки с крючками.
Я думаю, они ей вызовут скорую помощь. Думаю, что вызовут скорую помощь.
Так, ну что... Что еще ваш ребенок выучил?
Что еще? Ну, во-первых, мы поехали, один из концертов нас попросили дать в области. Мы поехали в районный центр, который, по-моему, назывался Дубровина, что-то такое. Когда мы подъезжали к нему, мы увидели, как люди на подводах съезжаются на стадион. И на стадионе было больше 2000 людей, и люди стояли везде, где только можно, и сидели на заборе. детям не понравился там запах, потому что там тоже были выгребные туалеты, и на весь стадион шел этот аромат. И тем не менее они выступили и очень со многими подружились. Дети вот на бывшем постсоветском пространстве очень одаренные, конечно. И там были такие соловушки, что просто обнять их и плакать. И наши дети подружились. У них совершенно какой-то другой язык общения. И они очень легко сходятся. И вот уже они готовы переписываться.
Я хочу продолжить эту тему. Вот сейчас идет по Первому каналу русскому передача. По-моему, она называется «Сокровище наций». Там дети участвуют, ведет ее Марк Тишман, и дети участвуют, там соревнуются со взрослыми, отвечая на вопрос. Я бы тоже, знаешь, я смотрел на эту передачу и думал, какие действительно умные, приятные дети вот у этого народа, у русского народа в данном случае. Почему же? Сколько же надо усилий потратить, чтобы из этих классных детей, потому что это действительно, я считаю, сокровище, чтобы из них сделать моральных уродов, которые знают, что воровать – это правильно, давать взятки – это правильно, и всех обманывать – это the way of life. Вот это правильный способ. То есть я смотрел на этих детей по телевизору и думал, вот не пройдет и 15 лет, если их родители недостаточно обеспеченные и не смогут их вытолкать из страны, чтобы они выросли в нормальном обществе, ну потом пускай возвращаются, то их изуродуют. Тебе так не кажется?
Мне кажется, и я, ты знаешь, я недавно смотрел фильм о бывшем солисте хора мальчиков советского радио и телевидения. Я не помню, как его звали, но он в результате, он был звездным мальчиком, он был действительно советским Робертино Лоретти, и он лет 18, у него сломался голос, и лет в 30 он уже напрочь спился и умер где-то в одной из больниц от пьянства. И вот тут один из наших концертов проходил на открытии детского конкурса. Мы-то выступали как приглашенные гости, мы в конкурсе не участвовали, а вот дети там соревновались. И вот ты видел там маленькие звездочки, которые ведут себя как взрослые звезды на сцене, и кричат там «Встречайте аплодисментами!» И как бы они кричат не о ком-то, а о себе. То есть они себя пытаются значит, залу представить вот таким образом, ведут себя абсолютно звездно. И мне страшно, что будет с этими детками через 10 лет. Они привыкли к огромному вниманию, и они привыкли к тому, что весь мир крутится вокруг них. И это, наверное, неправильно. Потому что эта слава пройдет, и вся, они проживают за вот этих несколько лет своего детства то, что мы должны прожить за всю жизнь. И получать эти кусочки удовольствия по частям. Они получают все сразу, и потом жизнь кончилась. Вот я думал, кстати, об этом там, и мне было страшно.
Но тем не менее, Белоруссия, конечно, голоса у людей в Белоруссии, это просто действительно золотые голоса. Таких, наверное, нигде нет. Я не думаю, что есть одна страна в мире, где есть такие, так много людей, скажем, на душу населения, у которых такой красивый, чистый голос.
Да, я согласен с тобой, и все еще там поют до сих пор и веросы, и песняры, и мы их тоже там видели. И тем не менее, ты знаешь, мне, наверное, было приятно их слышать, потому что я эти песни помню с детства, со своего. Но если по большому счету подумать о том, что же, как бы сколько можно быть на сцене, пора уже давать место молодым, то они место молодым не хотят уступать, они сами еще держатся прочно. Вот, кстати, у Киркорова в песнях очень сейчас, у него такое настроение, он почему-то решил, что он Майкл Джексон. Он сделал прическу Майкла Джексона и ходит в костюме, как у Майкла Джексона. И когда он поет, фоном идут клипы из Майкла Джексона, а в словах сквозит...
Сколько лет ему осталось жить?
Ну, он считает себя действительно таким затравленным гением. И все его новые песни, они, ну, мне не понравились совсем. И в них сквозит таким мотивом, проходит сквозь все песни, что молодые меня обходят, а я бы еще столько мог дать своему зрителю. Хотя я уже не думаю, что он много мог дать. Песни, которые он пел вживую, он не танцевал, он стоял на месте, потому что двигаться и петь тяжело. Значит, если он двигался, то была фонограмма, и это было очень явно. И все песни, которые он пел новые, там, ну, депрессия, везде депрессия. То есть человек, который страдает от того, что его затравили, скажем так. Вот, ну, а да. Меладзе хорош, как всегда. Просто голосистый, чистый. Расторгуев берет своей душевностью по-прежнему, хотя видно, что он болеет, и он не очень хорошо выглядит, такое лицо темное. А Сонечка Ротару, у меня такое чувство, что она еще 40 лет будет петь. Она, конечно,
ну, молодец. Ну, дай Бог ей здоровья. Она действительно красиво выступает, красивый человек, почему нет? Но я хотел бы у тебя вот что спросить. Мы уже заканчиваем наш разговор. И напоследок я все-таки хотел вот что спросить. Не все знают, но я хотел бы раскрыть такой маленький секрет, что ты, у тебя появилось новое увлечение, а именно ты записываешь песни на сайте karaoke.ru. Расскажи мне буквально два слова об этом сайте, а я, если ты не возражаешь, я в свой подкаст помещу ссылочку на этот сайт, чтобы люди получили удовольствие от того, как Пихва поет.
Ну да, там я, правда, не Пихва, там меня зовут Олег Фа. И там действительно можно послушать песни. Во-первых, этот сайт действительно мне интересен. И вдруг оказалось, что я могу чего-то там петь, и люди пишут отзывы. Я уже даже получил рецензию от автора сайта, такую достаточно хвалебную, и это было приятно. А там как бы система какова? Через веб-камеру и микрофон ты записываешь себя, и потом этот ролик твой размещается, видеоролик размещается прямо на сайте. И каждый может написать свое мнение о том, что ты, как ты поешь, либо хвалебное, либо отрицательное, и ты можешь писать другим. Это очень приятная вещь, потому что люди, которые что-то там все-таки могут, получают массу фидбэков от незнакомых людей, и многим это нравится, и мне в том числе. И можно стирать эти
песни. Вообще для нас, для подкастеров, фидбэк – это, наверное, самое главное от наших слушателей, подслушателей. Вот видишь, ты начал как подкастер, а до чего докатился, уже и запел. Я в свои шоу-ноты поставлю ссылочку, но, может быть, ты назовешь ее вслух, как попасть туда?
Karaoke.ru.
Karaoke.ru.
Karaoke.ru. Ну, в общем, там есть список песни, да? Вот в песнях, если зайти через песни в Сябров и в Олесю, то можно среди прочих найти меня, Олег Фа, а потом, ну, когда послушай, откроется
давай,
мой...
Давай не усложнять. Скажи мне, есть какой-то URL, который люди могут набрать и попасть на твою страничку?
Ну, наверное, есть. Мы пока заканчиваем беседу с тобой, я сейчас попробую посмотреть, как это выглядит. И если мне удастся, то я сразу скажу. И я думаю, вам понравится.
Даже если нет, то я поставлю это в шоу-ноты тогда. А, ну, одним словом, спасибо вам, ребята, большое, что вы нас слушали уже вот 43 минуты. И я надеюсь, что и на этот подкаст мы получим много хороших и интересных отзывов. Будьте здоровы, до свидания, всего хорошего. С вами были Пихва и Буда. Будам это я, а Пихва вам тоже сейчас скажет до свидания. Пожалуйста.
До свидания и до новых встреч.